Глава 8. Когда мы вышли из дома, уже начало темнеть. Перед отъездом из Нового Орлеана мы вместе пообедали в Галатуар, известном старом ресторане, где подавали на мой вкус изысканные блюда. Мэри к этому времени была так измотана, что заснула прямо на стуле. Она вообще очень изменилась. Побледнела и все время бормотала, что мы с Эроном должны бережно отнестись к древним сокровищам. «Глядите на них, но только осторожно», — сказала она. Потом вдруг на нее напала дремота, она стала вялой и, насколько я мог судить, ничего вокруг не сознавала. Нам с Эроном пришлось едва ли не на руках тащить Мэрик в машину, точнее, ноги во сне она переставляла сама, а мы бережно поддерживали ее с двух сторон. По дороге домой мне очень хотелось поговорить с Эроном, но я не рискнул, хотя Мэрик, похоже, спала довольно крепко. Когда мы добрались до обители, та добрая служительница ордена, которую я впредь для удобства повествования буду называть Мэри, помогла нам отнести Мэрик в ее комнату и уложить в постель. Мне уже довелось говорить о своем желании создать для девочки в стенах ордена сказочные условия, дать ей все, что она только пожелает. Теперь мы начали воплощать в жизнь это желание, устроив наверху для нее спальню, которая, по нашим представлениям, была мечтой молодой женщины. К тому времени, когда мы оставили ее крепко спящей, вверив добрым заботам Мэри, оба, как я полагаю, успели полюбить ее совершенно по-отцовски. Я, во всяком случае, вознамерился заниматься только девочкой, не отвлекаясь ни на какие другие дела Таламаски. Разумеется, Эрон, не обремененный обязанностями верховного главы ордена, мог еще долго оставаться в Оукхейвен, наслаждаясь ее обществом, тогда как я был вынужден вернуться в свой лондонский кабинет. Ах, как я завидовал своему другу! На его глазах это дитя познакомится с первыми наставниками и сама выберет себе школу. Что касается сокровищ цивилизации альмеков, то мы отнесли их ради безопасности в небольшое хранилище, под сводами которого после короткого спора открыли чемодан и осмотрели содержимое. Клад оказался поистине бесценным. Почти 40 идолов, по крайней мере, дюжина ножей, множество топоров и мелких предметов в форме лезвия, которые археологи обычно называют орудиями. Каждый предмет был по-своему совершенен. А еще мы обнаружили опись, выполненную, видимо, рукой таинственного Мэтью, с названием каждого предмета и указанием его размеров. К документу прилагалась записка. В туннеле осталось еще очень много сокровищ, но им придется подождать следующих раскопок. Я болен и должен незамедлительно вернуться домой. Медовая капля и Сандра все время спорят по этому поводу. Им хочется забрать из пещеры все. Но я слабею с каждой минутой, даже когда пишу эти строки. Что касается Мэрик, то моя болезнь ее пугает. Я должен увезти ее домой. Стоит отметить, что моих дам больше ничто не страшит. Ни джунгли, ни индейцы, ни их поселения. Мне следует вернуться. Эти слова умершего оставили невыразимое чувство печали и еще больше разожгли любопытство. Прежде всего, мне хотелось узнать, кто такая медовая капля. Мы уже упаковывали и укладывали сокровища обратно в чемодан, в том же порядке, в каком они там лежали, когда в дверь хранилища постучали. «Идемте быстрее», — позвала из-за двери Мэри. «С ней истерика, не знаю, что и делать». Мы бросились вверх по лестнице, и еще прежде, чем добрались до второго этажа, услышали отчаянные всхлипывания. Мэрик сидела на кровати, все в том же синем платье, в каком была на похоронах, босая, со спутанными волосами, и взахлеб оплакивала большую Нанен. Все это было совершенно понятно. Эрн, обладавший почти волшебной способностью воздействовать на людей в такой ситуации, вскоре успокоил ее, найдя нужные слова, да и Мэри помогала в меру сил. В конце концов, Мэрик сквозь слезы попросила дать ей немного рома. Разумеется, никто из нас не приветствовал такое лекарство, но, с другой стороны, как разумно заметил Эрн, спиртное успокоит нервы, и девочка быстрее заснет. Внизу в баре нашлось несколько бутылок. После первой принесенной порции Мэрик попросил еще одну. «Это какой-то ничтожный глоток», — объяснила она, всхлипывая. «А мне нужен целый стакан». Бедняжка выглядел такой несчастный и потерянный, что у нас не хватило духу ей отказать. Наконец она затихла.
«Что мне теперь делать? Куда идти?» — жалобно причитала она.
Мы снова принялись ее успокаивать, хотя, как мне казалось, ей было бы лучше выплакать свое горе. Другое дело — ее сомнения насчет собственного будущего. Я выслал из комнаты Мэри, а сам уселся на кровать рядом с девочкой. «Дорогая, послушай меня», — произнес я. «Ты уже сейчас богата. Я имею в виду книги дядюшки Вервена. Они стоят огромных денег. Университеты и музеи станут биться за них на аукционах. А что касается альмекских сокровищ, то я даже не могу назвать их приблизительную стоимость. Разумеется, ты не захочешь с ними расставаться, да и мы никогда этого от тебя не потребуем. Просто будь уверена, что даже без нашей помощи ты обеспечена на всю жизнь».